Мы считаем на этой неделе и завтра главу Корах. Надо понять, величайшую актуальность этой главы, которая касается нас каждый день в году. Есть поразительная вещь. Мы уже читали до этого о том, как можно видеть ясные вещи и из них не извлекать урока. Я объясню. Приводят наши мудрецы, Раши приводит в главе Шлах, что лазутчики, они видели наказание Аарону и Мирьям, что говорили недостаточно уважительно о Моше, сравнили его с другими пророками, не понимая и принижая его уровень, были тяжко наказаны, несмотря на их величайшие заслуги. Им надо было понять, что они видят. То, что мы говорим, тот, кто видит каждый день, помни, что делал Всевышний Мирьям. Смысл этой памяти, чтобы знали остерегаться от дурного злословия. И вот лазутчики, они этот урок не выучили. Более того, я думаю, что Корах тоже не выучил. Можно увидеть не просто вопрос, то, что плохо говорили, а то, что Всевышний открылся после греха Аарону и Мирьям и говорил о величайшем уровне пророчества Моше, то если величайший пророк, если Моше величайший пророк, он открывает Слово Всевышнего в этом мире, то кто может позволить себе оспаривать его слово? И, скажем так, и тут большой вопрос, мы задаем наши мудрецы, как соблазнился Корах на такую глупость, как спорить с Моше Рабейну, буквально оспаривать Тору Всевышнего, когда она была скрыта через уста Моше Рабейну. Корах был до этого, у него был дух святого постижения, он видел пророка Шмуэля, когда выйдет из его потомков, видит потомка его поколения левитов, которые будут жить в храме. Какая дурь! В чем причина? Что могло его свести с истинного пути? И по большому счету, конечно, нам надо всем видим, что такие Корах был изначально большим человеком. Он не был человеком простым. И видим, что даже человек большой может так тяжело оступиться, то это пугает. Это пугает. Что нам надо учить, знаете, мы сейчас говорим, что мы видим, как в поколении в пустыне, когда правление Всевышнего было ясным, когда грешники наказывались на месте. При всем при этом мы видим, что были люди, которые, мягко говоря, не извлекли те уроки, которые надо было извлечь. Ну, это можно объяснить. Это несложно объяснить некоторыми общими понятиями. Сказано, что тот, у кого, кто больше другого, больше духовного уровня, то его духовное начало тоже больше. Всевышний как, не оставляет его без работы, а дает ему, увеличивает его дурное начало, чтобы он не ушел, так сказать, на пенсию. И он, ему есть чем воевать. Понятно, что испытания и лазутчиков, и Кораха, и его поколения нельзя понимать на низком уровне. Это было тяжелое испытание. Но все при этом нам надо понять какие-то вещи, насколько мы их да понимаем, чтобы постараться избегать поправить ситуацию Короха. Мы из этой главы учим большое правило. Лоя ка Корах варато, запись того, чтобы не было как вот подобных Короху и его общине. И тут есть два аспекта. Один аспект – это чтобы не оспаривали священничество потомков Аарона, а второй, чтобы не делать махлокет, раздор. Это надо понять. Эта заповедь касается нас каждый день, ежедневно. Поэтому мы сегодня немножко пытаемся углубиться в причины того, что произошло с Корохом и с лазутчиками, то мы можем что-то для себя извлечь, что, конечно, может изменить нас в лучшую сторону. Еще эту вещь немножко объяснить. Рав Лорен в своей книге «Кругу великих» приводит в разделе «Хазон Иш» такое важное замечание. Был один еврей в поколении Хазон Иша, сколько понимаю, по нашим представлениям, он был большим знатоком Торы, о котором Хазон Иш отзывался, скажем так, вроде бы недостаточно уважительно. Недостаточно уважительно. Рав Лоренц был большим человеком, с ним был ним знаком, и в книгах его видно это. Он не постеснялся спросить, почему Хазон Иш так говорит. Человек знаток Торы, много достоинств. Ну, очевидно, там был один недостаток, который был очень ясен. Это не только Хазон Иш увидел. Он был полон, человек был баль негиот. То есть у него из-за его интересов у него была тенденциозность при принятии решений, при ведении вещей из-за своих интересов. Так он сказал, что мы знаем, что он действительно бальный гиот, у него есть тенденциозность из-за собственных интересов. Но это один недостаток, а есть какое-то огромное достоинство. Сказал ему Хазон Иш, это не много достоинств, один недостаток. Это недостаток, который, скажем так, он не сводит, это нет все достоинства, но он их всех понижает в 10 раз. Это мои слова, я говорю, как я понял то, что сказал Хазон Иш Лоренцу. Сказал ему так, у него то тенденциозностью, то беда тенденциозностью. То есть все, что он делает, замешано в собственный интерес. Собственный интерес. Приводят наши мудрецы страшную вещь, что поколение лазутчики, и сказано, что они были великими людьми. Приводят наши мудрецы следующее замечание. Почему они говорили дурно о Святой Земле, почему они побудил Израиля не захотеть прийти в Святую Землю, они знали, что на Святой Земле они уже не будут главами колен. Не будут. Так это знание, не то, что они злостно врали, не то, что, но это нежелание потерять собственное достоинство изменило то, как они увидели Святую Землю. То есть знание, что Святая Земля их оставит без должности, без великой должности, не просто это быть носией, главой колена Израиля, это не игрушки. Знание, что они уже не будут на таком важной должности, оно извратило их видение, извратило то, что они видят в этой земле. Это привело к тому, что они видели все плохо, и только видели то, что это так они сказали. Это недостаток. Это у него есть очень глубокий корень. В человека заложено изначально желание исправить себя, поднять себя, удостоить себя максимально. То есть есть великое правило в Торе «Хаеха кодмим» – твоя жизнь, она важнее для тебя, чем другие. То есть наша основная обязанность и задача, конечно, заботиться о себе, о своем духовном росте и так далее. Это то, что нам Всевышний заповедовал, это часть наших обязанностей, это не какое-то искривление. Но вопрос просто, что происходит, как это заложенное в нас Всевышним устремление, как оно проявляется на практике. Означает, что на практике, что, конечно, в общем счету, в чем должен быть, как должен быть настроен человек, я создание Всевышнего, истинная целостность человека, это, безусловно, то, что он прилепится к Всевышнему максимально. Поэтому мне надо отменить все собственные соображения и цельно исполнять его волю, и тогда я удостоюсь всего. Всего. Потому что истинно шлемут, целостность есть только от Всевышнего. Когда человек прилепляется к Всевышнему, к его воле, он достается всего. Вот. Но это... То есть, насколько человек будет реально в этом мире меньше думать про себя, а больше думать о том, как удостоиться исполнить волю Творца цельно, тем самым он больше удостоится. Если он всю жизнь будет жить то, что называется лолишма, не ради исполнения воли Творца, а то, чтобы у себя удостоить, и в этой святой книге даже человек исполняет Тору заповеди ради мира грядущего. Это тоже не самое цельное. Это не самое цельное исполнение. Цельное исполнение, когда человек исполняет волю Творца, потому что так нам Всевышний заповедовал, мы должны исполнить его волю. Это минимум благодарности за то, что он давал нам жизнь. И если мы это будем делать как надо, то мы достоимся максимум того, чего можно удостоиться. Со всей нашей суетой, как удостоиться, чтобы нам было хорошо, когда мы думаем о себе, а не о Всевышнем, то мы не достоимся капли того, что мы достоимся, если будем думать только о Всевышнем, его воле. Это то, что сказано в Мишне, в Пиркей Авот. Не будьте рабами Всевышнего, чтобы получить вознаграждение. Вознаграждение имеется в виду и мир грядущий. Это не только имеется в виду в нашем мире. Однако, так как по большому счету в нас заложено в принципе, это вещь истинная, что вещь хочет, чтобы мы поднялись, удостоились, но дурное начало вот тут поражает нас именно в этой точке, и мы начинаем искать, как себя удостоить не истина, не истина. И тут эти вещи поймем. Чем больше человек, тем это опаснее. Человеку уровня пониже, он, скажем так, он будет довольствоваться сравнительно малым. Будет каких-то жалких 10 миллионов, так ему больше ему уже не надо. Ну, и неправда, ему надо больше тоже, но, по крайней мере, но если человек по-настоящему большой, а лазутчики и Корах, и его община, они были людьми большими. Они должны были быть как Моше Рабейну. Меньше их не устраивало. Меньше не устраивало. Так вот, это устремление возвеличить самого себя, оно исказило их понимание, исказило их видение, и они не учились на ошибках предыдущих поколений, или предыдущих тех, кто нарушил волю Творца. Слышал такое интересное замечание. Очень интересное. Мы сегодня привели, что Корах, что его соблазнило пойти на раздор с Моше Рабейну. Он видел духу святого постижения, что из него выйдет Шмуэль Анави, и выйдет еще 24 череды левитов, которые славят Всевышнего с духа своего посещения в храме. Ну, он сказал про себя, что если такое из меня выйдет, то я точно тоже, значит, я в споре выиграю. Слышал такое интересное замечание. Все же был дух святого постижения, да почему он не видел то, что писал Раши? Раши говорит, что он сильно видел, что из него выйдет, но он только не понимал, что выйдет это не в его заслугу, а слуги его сыновей. Сыновья сделали чуву в последний момент. Из них вышло все это. Этого он не видел. Почему не видел? Ну, вопрос этот не очень принципиальный. Не все человек может видеть. Даже если Руха Койдыш, это дух святого постижения, он начал все видеть. Но есть вот более четкий ответ. Так как у него была тенденциозность, поэтому он не видел. Он не видел. Он не хотел видеть. Есть когда в Пиркей Авот приводится заповедь нашей недельной главы «Лотика Корах Вадато», проводятся два понятия. «Махлокет лешем шамаим» – «Дискуссия ради небес». Это имеется в дискуссии «Хилеля и Шамай». Величайшие мудрецы Торы «Хилеля и Шамай». С ними все было гладко. Все они спорили, у них были разногласия в Торе. Разные подходы к некоторым вещам, это было, с ним было все в порядке. А что такое махлокет ло лешем шамаим? Что такое раздор не ради небес? Это раздор Кораха и его общины. В этом месте нам открыли наши мудрецы в Мишне, в Пиркей Авот, что разногласие Корах, когда был против Моше Рабейну, это была полная противоположность разногласия между Шамай и Гилелем. То есть это было явное роль, чем Шамай, не ради небес. И источник этого, безусловно, это тяжелые душевные качества. Медата гаава, гордыня, отсутствие самоуничижения. Когда человеку надо, знаете, поставить себя во главе. Если не поставить себя во главе, то ему мир уже не мил. Когда привозили, то есть был такой великий человек, который очень плохо кончил. Это был Яровам бен Нават. Он был достаточно великим человеком. Он, когда дочка фараона, которая вышла замуж за Шлома Мелах, у него были всякие козни помешать Шлому оказать служение в храме, так пришел протестовать Яровам бен Нават. Он, все было правильно. И вот Яровам бен Нават, когда сын Шлома, когда сменил его на престоле народа Израиля, начал делать вещи, которые делать не надо, начал служиться юношей. И он неправильно правил народом, то Яровам бен Нават отколол от царства сына Шлома большую часть народа Израиля. И кончил он тем, что он построил идолов и так далее, и так далее. И вообще-то говоря, для нас, скажем так, это образец, то, что называется, человек, который ихти это рабим, который привел общину Израиля к греху, максимальный образец этого это Яровам бен Нават. Почему? Он взял 10 колен Израиля и обратил их в идолопоклонников. Построил идолов в Дане, в Баньясе. В Дане и в Бетеле. Более того, есть мидраш, что Всевышний обратился к Яровам бен Навату с предложением исправиться. Если он исправится, сказал ему Всевышний, то я и ты, и Давид вместе будем гулять по Ганедену. Слушай, гулять по Ганедену, это очень глубокие вещи, это не нам сейчас обсуждать. Что спросил Яровам бен Нават? Что он ответил? А кто будет главным? Я или Давид? Всевышний сказал ему, Давид, тогда мне это не надо. Тогда мне это не надо. Это страшно представить себе. Давайте еще поймем это. Вещи касаются нас постоянно. Как из-за того, что мы не хотим быть вторым, мы можем делать такие глупости, таких, так испортить жизнь другим и себе. Мы не хотим быть вторым, мы хотим только первым. Есть такое новое русское слово, которое я в молодости не знал, называется позиционировать. Человек должен занять какую-то позицию. Если он не позиционирует, значит, он никто, ничто. И люди делают из-за этого позиционирования много-много вещей, которые делать не надо и нельзя. Я вам скажу одну вещь. Мы читаем через неделю главу Хукас. Там есть заповедь о красной корове. Там заложено исправление греха золотого тельца. Там заложено там и, в общем-то, очищение от скверны мертвеца. Есть в Западе красная корова, но очень важное замечание. Не то, что мы не постигаем всей глубины ее смысла, но никто, кроме Шарабейна, ее не постигал. Никто не постигал. Шломо Мелех при всей своей непостижимой наимудрости сказал о красной корове, Амарте Хкама в Иерхойке в Мене, думал, что я помудрею и пойму, вижу, что это очень далеко от меня. Есть в этом и глубокий кат, начинает Раши, с тем, что и заповеди, которые являются причиной, что народы мира и наше дурное начало нам говорят, что это причина Тору не соблюдать. Но какой смысл в красной корове? Какой смысл в шатнезе, смеси льна и шерсти? Есть заповеди, которых нет явного смысла. В этом есть один колоссальный смысл для тех, кто это понимает. Нам дано Тору, чтобы мы цельно исполняли волю Творца. Ценность моей воли Творца. Рамхаль в своей книге «Дерех эц хаим» пишет в конце, что буквы слова «мет» – мертвый, и слово «там» – цельный – это те же самые буквы. «Там» – это противоположно «мет». Отход, если мы немножко копнемся глубже, что отход человечества от замысла Творца начался с Адама и Хавы. В этом сказано в Коэлете, что Всевышний создал человека прямым, а они начали просить большие расчеты. Что значит расчеты? А как я буду еще выше, еще лучше? Вместо того, чтобы исполнить цельно, то Всевышний заповедал, змей соблазнил Адама и Хаву отвергли от запретного плода. Слово там было очень глубокие вещи. Это было то, что называется «Эфирал и Шма» – нарушение ради служения Всевышнему. Там не было одного. Не было целостности исполнения воли Творца. И мы, в нас лежит, он не покоится, он функционирует и нас соблазняет дальше. Этот грех Адама и Хавы, что говорится, Всевышний создал человека прямым, и они начали искать многие расчеты. Есть у нас один способ исправить это, когда мы принимаем на себя цельное исполнение воли Творца. То, что мы понимаем, то, что мы не понимаем. То, что вроде бы нас поднимет, то, что нас не поднимет. Эта цельность исполнения воли Творца является исправлением греха Адама и Хавы. И мы сейчас в этих главах мы видим, как этот грех Адама и Хавы, короче, ищет всевозможных расчетов. Он погубил очень много в народе Израиля. И для нас это написано в Торе, чтобы эти вещи исправляли самих себя. Как мы можем? Тут есть еще одно важное замечание, которое касается главы Хукат. Казалось бы, есть там драша наших мудрецов. Зота Тойра, Одом Кемут Боэль, это один из стихов. Это Тора, когда человек умирает в шатре. И даже там приводится в прямом контексте Торы законы о скверне мертвеца. Однако наши мудрецы сказали другую вещь. Это Тора, так человек занимается Торой, человек должен умертвить себя в шатрах Торы. Что имеется в виду? аннулировать себя ради изучения Торы. И тут я добавлю еще одну вещь. Когда мы говорим о изучении Торы, конечно, имеется в виду изучение Торы ради исполнения. И это изучение Торы ради исполнения ценное, это то самое исправление, то, что называется, то, что мы назвали сейчас отходом от прямоты человека. Всевышний сдал человека прямым, они пошли по кривым, бикшуха животрабим, иначе искать расчеты. Когда мы погружаемся в Тору, изучение радиоцельного исполнения, то мы исправляем этот грех. Поэтому Яков называется Иштам, человек цельный, Йойшев Ойлим, сидящий в шатрах, даже видится, что Яков не умер. Это в двух словах обсудить некоторые уроки наших глав. И, скажем так, важнейший урок увидеть в Торе, в грехах великих, наши недостатки и стараться их исправлять, от них убегать. Всевышний в поколении пустыни тяжко наказал за эти недостатки. В частности, чтобы мы извлекли из этого уроки. Шаббас, всего хорошего.